Говорит Радио Свобода. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев обвинил главу Роснефти Игоря Сечина в провокации, которая привела его на скамью подсудимых.
Главным аргументом моей якобы виновности являлся факт получения мной от Сечина суммы, в которой находились 2 миллиона долларов США.
В Архангельске суд приговорил к штрафу активиста движения «Последний адрес», самовольно установившего табличку в память о репрессированном жильце.
Самое главное, что нас не обязательно демонтировать табличку. То есть это их волнует, видимо, все-таки в меньшей степени, сколько соблюдения полных всей процедуры подачи заявки и рассмотрения.
За первую половину этого года в России в следственные органы поступило более 2500 заявлений о преступлениях, связанных с неоказанием необходимой медицинской помощи.
За 10 суток, находясь в отделении палаты лечащего врача, мой муж получил несколько инсультов, находясь без реанимационной помощи.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 16 августа. Итак, Замоскворецкий суд Москвы начал рассматривать по существу дело в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, Улюкаев вымогал 2 миллиона долларов у представителей компании «Роснефть» за положительную оценку сделки по покупке другой нефтяной компании «Башнефть». В зале Замоскворецкого суда сегодня работала наш корреспондент Наталья Джампаладова. Она на линии телефонной связи.
Алексей Улюкаев приехал сегодня в суд в сопровождении своих 4 адвокатов. Перед заседанием он немного пообщался с журналистами. Он рассказал, что с президентом Владимиром Путиным после задержания он не разговаривал и не обсуждал свою ситуацию. Нынешнее экономическое положение в стране он назвал, цитирую, «отличным, но не безнадежным». Сегодня первое заседание по существу дела Алексея Улюкаева, и представители государственного обвинения зачитали, в чем именно обвиняют бывшего министра экономического развития. Из обвинительного заключения следовало, в частности, что в октябре прошлого года Алексей Улюкаев потребовал от главы Роснефти Игоря Сечина взятку в размере 2 миллионов долларов в качестве благодарности за положительную оценку сделки по продаже компании «Башнефть». Изначально, также отмечалось в обвинительном заключении, бывший министр экономического развития возражал, чтобы Роснефть приобретала акции «Башнефти». Он просил исключить Роснефть из числа претендентов, а в интервью СМИ называл Роснефть ненадлежащим покупателем такого актива. По версии обвинения, Сечин согласился заплатить Улюкаеву, но обратился с заявлением на бывшего министра Федеральную службу безопасности. Следствие утверждает, что Улюкаев получил 2 миллиона долларов в ноябре лично от главы Роснефти в офисе нефтяной компании, после чего был задержан. Алексей Улюкаев вину не признал и в ответ на эти обвинения заявил в суде, что дело было сфабриковано, оно основывается исключительно на показаниях Игоря Сечина. Он назвал все произошедшее провокацией, основанной на заведомо ложном доносе главы Роснефти. И в этой провокации, по словам Улюкаева, также участвовал ФСБ и глава службы безопасности Роснефти Олег Феоктистов, который ранее также работал в силовых структурах. Защита бывшего министра не согласилась также с предъявленными обвинениями, и адвокаты подали ходатайство о возврате дела в прокуратуру, так как, по словам защитников, то обвинительное заключение, которое зачитали прокуроры в суде, отличалось от того, что было в материалах дела. Судья Лариса Семенова просьбу защиты не удовлетворила, и дальше стороны перешли к обсуждению дальнейшего порядка рассмотрения дела, и по предложению прокурора сначала будут допрошены свидетели обвинения, потом будут оглашены материалы дела, после чего слово перейдет к стороне защиты. И надо отметить, что на прошлом заседании предварительном, оно проходило в закрытом режиме, стало известно, что глава Роснефти Игорь Сечин заявлен в качестве свидетеля со стороны обвинения, и пресс-секретарь корпорации Михаил Леонтьев в интервью СМИ не исключал, что Сечин придет в суд и даст показания. Следующее заседание по делу Алексея Улюкаева назначено в Замоскворецком суде на 1 сентября.
Рассказывала наш корреспондент Наталья Джампаладова, и сейчас у нас есть возможность услышать, что заявил бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в начале судебного заседания.
Федеральной службы безопасности была совершена провокация взятки, организованная на основании заведомо ложного доноса главного исполнительного директора Роснефти Сечина и начальника службы безопасности Роснефти Феоктистова. Данная провокация послужила основанием к необоснованному возбуждению в отношении меня данного уголовного дела. В процессе расследования данного дела следственные органы не только намеренно игнорировали очевидные доказательства ложности показаний Сечина, но и умышленно не предпринимали необходимых действий, направленных на получение доказательств этой ложности. В конце концов, в отношении меня, в отсутствии каких-либо объективных доказательств, было сфабриковано обвинение, которое основывается исключительно на показаниях Сечина, о том, что я якобы вымогал у него взятку за положительное заключение, изъявленное мной министерство о возможности участия в компании «Роснефть» в приватизации «Башни». Понимая надуманность этих утверждений, в связи с тем, что указанное заключение было дано по указанию правительства Российской Федерации задолго до вымышленных Сечиным событий, последний заявил, что я также угрожал ему в случае отказа выплатить требуемую сумму совершить действия, направленные на воспрепятствование деятельности компании «Роснефть». Думаю, что простого здравомыслия было бы более чем достаточно для вывода о ложности и абсурдности данных заявлений, не только ввиду моей служебной компетенции, которая не позволяет влиять на деятельность коммерческих структур вообще, а компания «Роснефть», которая не подведомственна Росимуществу, наследует Министерство экономического развития в особенности, но и ввиду очевидной неэквивалентности моего политического веса и веса господина Сечина в российском политическом эстаблишменте. Главным аргументом моей якобы виновности являлся факт получения именно от Сечина сумки, в которой находились 2 миллиона долларов США. Именно это обстоятельство, по мнению следствия, автоматически и безоговорочно доказывает обвинение в вымогательстве взятки и является достаточным для объяснения всех очевидных пробелов расследования. В этой связи считаю необходимым заявить, что передача мне этой сумки была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые в течение нескольких недель, основываясь на ложных показаниях Сечина, ждали моих незаконных требований передачи взятки. Естественно, не дождались таковых незаконных требований. И в конце концов, понимая, что их не последует, Сечин сам позвонил мне и под предлогом обсуждения важных текущих вопросов деятельности компании и желания показать мне компанию, уговорил меня приехать в компанию «Роснефть». Обвинение полностью проигнорировало эти обстоятельства передачи Сечина мне данной сумки, которая в их совокупности не оставляет сомнений в совершении относительно меня провокации. Я надеюсь на объективное и честное рассмотрение судом данного уголовного дела. Я также надеюсь, что мне и моей защите будет специально возможность не только опираться на доказательства обвинения, которое на самом деле лишь подтверждает мою невиновность, но и получить с помощью суда иные доказательства, о которых мы заявляли на следствии, получение которых нам было отказано.
Говорил Алексей Улюкаев. Послушайте радио «Свобода». Суд в Архангельске приговорил к штрафу в 15 тысяч рублей координатора движения «Последний адрес» Дмитрия Козлова, который установил мемориальную табличку на дом в Архангельске, признанный памятником культуры. Табличка была установлена в память о репрессированном жителе дома Игнатии Бессонове. Городские власти считают, что Козлов не согласовывал с ними свои действия и мог нанести дому непоправимый ущерб. С Дмитрием Козловым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Как вы оцениваете решение суда? С одной стороны, вас все-таки признали виновным, с другой стороны, 15 тысяч – это совсем не то же самое, что 200, да, максимальная сумма штрафа, которая, как я понимаю, грозила вам по этой статье.
Во-первых, мы будем обжаловать решение суда. Во-вторых, конечно, да, это не худший вариант. Самое главное, что нас не обязали демонтировать табличку. То есть это их волнует, видимо, все-таки в меньшей степени. Состояние памятника действительно, эти наши шурупы повлияли на облицовку и сами несущие бревна. Вот сколько соблюдения полных всей процедуры подачи заявки и рассмотрения. Поэтому я надеюсь, что в следующий раз мы будем подавать заявку заблаговременно. Они будут заблаговременно, я имею в виду инспекция, заблаговременно предоставить нам все необходимые документы. Мы будем готовить. Это может быть займет больше времени, но в следующий раз процедура будет не нарушена и новые таблички появятся, и в том числе и на памятник Архангельской области.
Как проходило сегодняшнее заседание по этому делу? Известно ли теперь после него, кто именно пожаловался на вашу табличку?
К сожалению, это не было сказано. Суд опирался на документы, приобщенные к протоколу. Там указан, собственно, рапорт сотрудника полиции, который присутствовал на акции. Ну и та переписка, которую я вел с инспекцией. Это было достаточно, по их мнению, для подписания протокола.
Я так понимаю, что никто из жителей дома не может быть тем человеком, от которого эта жалоба исходила?
Нет, я думаю, нет. Потому что мы общались с жильцами и до установки, и после, вот буквально, предлагали там, им прийти в суд. Они прийти отказались, но никто из них не сказался против. более, что тут еще надо сказать, что действительно дом аварийный, сейчас в данный момент там живет 2 семьи всего. Когда мы их спрашивали, было 8 семей. Если бы мы стали начинать эту историю еще позже, мы просто бы столкнулись с пустым домом. Но вот, плюс ко всему, да, в декабре все-таки его вроде бы должны снести, несмотря на то, что это памятник. Но здесь, я думаю, инспекция уже будет разбираться с тем, кто дал разрешение на снос, потому что информацию об этом можно найти на сайте программы поддержки реформы ЖКХ в дальнейшем себе в виде сноса.
Вы планировали установить табличку, уже зная, что этот дом является объектом культурного наследия или нет?
Мы собрали подписи у жильцов на тех присутствующих. Далее мы пытались выяснить, что именно необходимо сделать дальше, но поскольку точнее процедуры того, что именно нам необходимо предоставить в инспекцию в списке документов, да, и вот об этом справедливо говорил мой защитник, нет, нам не было это предоставлено, то сроки были упущены необходимые. И действительно, вот в итоге мы оказались то, что полюбовно это решить невозможно. То есть мы были предупреждены, действительно было предостережение, но отменить что-то что-либо было уже поздно. Поэтому все закончилось все-таки составлением протокола и передачей протокола в суд.
Как вы думаете, что стало истинной причиной проблем, которые возникли после установки этой таблички?
Я могу предположить, что это как-то может быть связано с установкой памятника Сталина в Архангельске и теми силами, которые стоят за этим и очень любят, когда говорят о 30-х годах как о времени террора, потому что подобное и до разведки, и после нее в сетях, в архангельских блогах, в благосфере, как это можно сказать, появлялись какие-то пасквили. Я полагаю, что один из таких пасквилей мог быть направлен, например, в прокуратуру. И дальше как бы какая-то система завертелась, как бы, и жалоба непосредственно в инспекцию была. И они поэтому очень успокоились. Потому что до этого, когда мы говорили с Василием Ильченко по другому памятнику, у нас было совершенно нормальное взаимопонимание. И она действительно, как бы, ничего не на суде говорила, потому что у меня нет никаких претензий к содержанию акции. Вот, но есть претензии к процедурной стороне вот, подачи заявки. Поэтому как бы я не считаю, что это ее личные взгляды, как бы она соблюдает закон, так считает, его необходимо соблюдать.
А что это за люди? Что это за группа людей, которые выступают за установку памятника Сталину в Архангельске?
Это коммунисты, отчасти члены КПРФ, в том числе и представители Компартии в областном собрании, депутат Афанасьев, и люди, сплотившиеся вокруг него. Я, насколько понимаю, да, вот такие сталинского разлива коммунисты и примкнувшие к ним беспартийные, кто считает себя патриотами и в таком понимании видит любовь к родине, видит памятника Сталину и отрицание политических репрессий. Это люди, ну, со своими взглядами.
Дмитрий, расскажите, если можно, нашим слушателям чуть подробнее, что известно об Игнатии Бессонове. Это ведь, насколько я понял, и ваша личная история тоже. В этом доме вырос ваш дедушка, в нем родилась ваша мама. То есть дочку Игнатия Бессонова, Лидию Игнатьевну, вы знаете с детства. Игнатий Бессонов был ведь не единственным репрессированным из этого дома, да?
Конечно, да. Вот это самое удивительное, что коммунистическая партия, которая вроде как печется о мотивах рабочего класса, выступает против таблички простому рабочему. Это очень, очень странно слышать от коммунистов. Но это не суть. Действительно, да, в этом доме вырос мой дедушка, и Лидия Игнатьевна была его сестрой. С самого детства они дружили, были знакомы уже после того, как отец Лидии Игнатьевны его забрали за конфессиональную агитацию и пропаганду. У нас есть предположение, что это было связано с его увлечением радиотехникой, и, возможно, вот это как бы в свое время кого-то тоже не устроило, и он был арестован и достаточно скоро расстрелян в 1938 году, в начале 1938 года. Но в то же время известно, что несколько соседей были в той же зиме 1938 года арестованы. Это Зоя Ивановна Воскресенская, переводчица, сестра Александра Ивановна, известна в городе педагога игры на фортепиано. Вот, она была переводчица, и, очевидно, не коммерческий шпионаж, но как после какого-то заключения в русском тюрьме она была отпущена. И также был отпущен в свое время сотрудник НКВД, который тоже жил в этом доме, Михайлов. Он был тут некоторое время арестован, но потом, судя по тем документам, которые мы имеем, да, подготовленным мемориалом о судьбе сотрудников НКВД, понятно, что он, очевидно, был разжалован из органов за связь с бывшим начальником НКВД по тогда Северному краю, товарищем Аустином, который был расстрелян в том же 30-м году. Но, к счастью для соседа Игнатия Ивановича, ему удалось просто, уехав в Ленинград и перестав работать в органах, сохранить себе жизнь. Да, и он умер уже во время блокады. Потом выяснилось, что в соседнем доме тоже жил один человек, репрессированный. Наверное, мы займемся этим домом. Во время разведки приходила женщина из другого дома, стоящего рядом, и вспоминала о том, что и у нее, по-моему, братья деда жили, они неподалеку были арестованы. То есть, на самом деле, действительно, вот этот едва сохранившийся уголок старого Архангельска, в этих домах в каждом, наверное, можно найти по одному, а то и не по одному человеку, арестованному и в 20-е, 30-е годы. А снимались есть, где работать.
Вы будете добиваться установки и других табличек на этом доме или других табличек на соседних домах?
На этом нет, потому что у нас пока нет данных о том, что люди, которые жили там, были не просто репрессированы, но еще и погибли, ведь это очень важно для постановления, мы установим только погибшим, то есть не всем арестованным. А по поводу соседних домов, да, конечно, будем. Тем более, что это не памятники, и согласование будет проще только с жильцами.
Что касается этого дома, будете ли вы еще бороться за то, чтобы он действительно был приведен в надлежащий вид, чтобы он не был снесен? Как-то судьба этого дома будет еще предметом вашего внимания?
Конечно. Я думаю, что здесь надо подключать еще раз внимание архангельской прессы, в первую очередь, да, и с другой стороны, как бы писать всевозможные жалобы, всевозможные инстанции, которые ответственны и за состояние дома как памятник, и состояние дома как место проживания людей. Потому что вообще, к сожалению, это позор для Архангельска, то, что деревянный город, который, ну, символ, да, вот Архангельск, деревянные мостовые, деревянные дома, которые написаны у Шергина, у Писахова, у Юрия Казакова, вот этого почти ничего не остается. На месте этих домов вырастают, в лучшем случае, муляжи из там пенобетона и облицованные сайдингом, в худшем случае, ну, нелепые коробки. И самое удивительное, что, ну, действительно, представитель инспекции сегодня с такой же болью говорили о судьбе деревянных памятников, деревянных и других в суде. Но, к сожалению, памятники как находятся в плохом состоянии, многие так продолжают оставаться.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, сравнительно недалеко от Архангельска в Карелии находится захоронение Сандармох, которое оказалось в центре внимания после ареста нашедшего его Юрия Дмитриева. Что вы думаете об этом деле?
Это ужасная страница в истории нашей страны современной. Я думаю, что она войдет в учебник, когда мы будем говорить о 10-х годах. Это будет в том числе и годы, когда преследовали Юрия Дмитриева, потому что нет слов, которые адекватно можно оценить вот это очевидно заказное дело. Это очень обидно и горько, что человек, отдавшийся всего себя, всю свою жизнь, достанет их справедливости и памяти о невинно погибших, расстрелянных, убитых людях, находится сейчас в заключении, причем по совершенно сфабрикованным грязным обвинениям. Это омерзительно.
Видите ли вы какие-то параллели между делом Дмитриева и историей, которая произошла после вашей попытки установить табличку последнего адреса на этом доме?
Нет, все-таки нет. Слава богу, здесь ограничивается административным преследованием. Я все-таки пока списываю все это на буквалистское понимание закона инспекции, да, и не вижу здесь прямой политической подоплеки. Я могу ее подозревать, но если бы был заказ, я полагаю, что как бы все кончилось совершенно по-другому, и мне, конечно, не хотелось бы проводить такую параллель. Везде есть люди, которые не приемлят правду о временах Сталина, но где-то им, как в случае с Сандармохом, удалось как-то использовать административные ресурсы, я не знаю, какой уж там ресурс. А здесь пока просто это пена, которая поднимается в местных блогах, в каких-то местных соцсетях, но пока, к счастью, все активисты на свободе, я надеюсь, ничего не изменится в этом. Потому что, ну, в свое время, когда рассматривался вопрос о памятнике Сталину в городе, то, ну, по крайней мере, на тот момент и областные городские власти, и все губернаторы и мэры высказались достаточно однозначно против того, чтобы устанавливать памятник Сталину. Они не высказались за то, чтобы его не устанавливать, но, по крайней мере, не было поддержки. Видимо, в каждом регионе своя история, и все может повернуться, наверное. Мне очень бы не хотелось, чтобы в Архангельске было бы против кого-то из нас, или любого другого историка, или просто человек, интересующийся своими корнями или памятью о других людях, какое бы то ни было, административное, уголовное дело, по любой какой бы то ни было статье.
Как так вообще получается? В Москве сейчас устанавливают большой мемориал памяти жертв репрессий в самом центре города, да, и при этом из регионов постоянно мы видим какие-то новости от мелких преследований, скажем так, да, людей, которые пытаются увековечить память жертв репрессий, как в вашем случае, до каких-то более масштабных и вопиющих случаев, как в случае с Сандармохом и с Юрием Дмитриевым.
Я подозреваю, что отчасти здесь это тоже на самом деле наследие сталинского режима, но не прямое. Это не значит, что как бы, те люди, которые там работали, именно их наследники физически сидят сейчас в кабинетах, и они сталинисты. Нет, но дело в том, что система террора и ужаса, которая царила в стране, она сковывала инициативу. Люди до сих пор, они боятся просто подписать что-то не то или использовать разрешительную меру вместо запретительной. Есть масса вариантов того, как можно ставить палки в колеса людям, которые что-то пытаются делать, тем самым отведя от себя возможную опасность, которая, может быть, еще не наступит, но они уже остерегаются, что тут вот лучше выписать штраф мне, чем добиться оформления штрафа в свою сторону. И этот страх перед инициативой, на самом деле, вот это тоже прямое наследие сталинских времен. Вот, мне кажется, это многое объясняет. Другое дело, что есть, да, действительно упертые сталинисты, которые, ну вот, их взгляды таковы, и с ними ничего не сделать. Но очень много людей, которые никак к Сталину не относятся, даже готовы сказать, что он в первую очередь убийца, уже во вторую талантливый политик, но при этом они ведут себя точно так же, как если бы они жили в 37-м году и присягали бы ему на верность.
С координатором движения «Последний адрес» Дмитрием Козловым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. В эфире программа «Время свободы». Низкое качество медицинской помощи остается одной из самых острых и болезненных тем в России. По данным Федерального фонда ОМС, около 10% медицинской помощи, которую получают пациенты, оказывается, цитата, «с дефектами». По мнению экспертов Лиги защиты пациентов, неверные диагнозы при лечении получают 30% россиян. При этом с 2012 года в стране объявлена реформа здравоохранения. О ее результатах в материале корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
По данным Следственного комитета России, только за первую половину 2016 года в следственные органы поступило более 2500 сообщений о преступлениях, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. По результатам их рассмотрения было возбуждено 419 уголовных дел. За это время от врачебных ошибок погибли 352 человека, из них 142 ребенка. Мало у кого из пациентов или их родных остаются силы и здоровье на суды с врачами и больницами. Одна из них – москвичка Вера Тарасова. Ее муж Вячеслав Тарасов, 57-летний инженер-конструктор Института импульсной техники, в конце декабря 2013 года попал с подозрением на инсульт в больницу номер 12. Сейчас Вера пытается отсудить у клинической больницы компенсацию морального вреда и материального ущерба за некачественное оказание медицинских услуг. В иске, поданном в Нагатинский суд Москвы, говорится, что дефекты медицинской помощи, оказанные в ГКБ номер 12, привели к полной инвалидизации Вячеслава. Тарасов – инвалид второй группы. В больницу его привезли на скорой помощи. Он почувствовал себя плохо. Там его состояние ухудшилось, и медицинский персонал предпринял несколько неудачных попыток поставить ему катетер. В результате, как считает Вера Тарасова, ее мужа заразили синегнойной инфекцией. Но из-за того, что в реанимацию с такими инфекциями нельзя, его несколько дней держали в обычной палате, где Тарасов перенес несколько инсультов. Сейчас он не может самостоятельно ходить, передвигается с помощью ходунков, его мозговая деятельность до сих пор не восстановлена. Вера Тарасова считает, что ее муж, попав в больницу под Новый год, выжил просто чудом.
У него только начинался инсульт, который можно было сразу купировать, и все бы обошлось благополучно. В итоге за 10 суток, находясь в отделении палаты лечащего врача Ершова Андрея Витальевича, мой муж получил несколько инсультов, находясь без реанимационной помощи. Вот его и не хотели переводить в реанимацию, потому что выяснилось, что ему занесли эту синегнойную инфекцию. Она развивается бурно, то есть ему заносят инфекцию 29 декабря, 30 декабря приходит Ершов, лечащий врач, и видит, что лейкоциты 15, по-моему, там или 17 единиц. На следующий день, 31 декабря, у мужа лейкоциты 30 единиц. То есть вы понимаете, вот такой идет рост. А лечение никакого не применяется антибиотиками. А 31 в ночь, прямо вот перед самым Новым годом, я уговариваю реаниматолога забрать мужа в реанимацию, потому что он на тот момент уже потерял сознание. Он уже лежал, заговаривался. Забирают его на эту новогоднюю ночь в реанимацию, и там выясняется уже лейкоциты 70, этой синегнойки. И утром его из реанимации выкидывают. Ему просто вынесли приговор. И я видела, что это просто чудо вообще, почему он у меня, как он вообще у меня смог остаться живым после вот этих всех опытов над ним проведенных. Потому что рядом в этой же палате спустя некоторое время на моих глазах занесли синегнойную инфекцию другому больному. И он буквально в течение 4 суток скончался вот на моих глазах от этой синегнойки.
Это была москвичка Вера Тарасова. Радио «Свобода» обратилась в департамент здравоохранения Москвы с просьбой прокомментировать ситуацию с городской клинической больницей номер 12 и пациентом Вячеславом Тарасовым, но ответа мы пока не получили. В конце августа 2017 года Нагатинский суд Москвы продолжит рассмотрение иска, поданного Верой Тарасовой для защиты интересов своего мужа. В суде их будет представлять адвокат Оксана Шабанова, которая рассказала радио «Свобода» о юридических аспектах этого дела.
Возбуждено уголовное дело по части 2, по признакам преступления, предусмотренной части 2 статьи 293 в отношении неустановленных лиц, то есть конкретно Ершова, там нету. 293 – это у нас халатный. То есть это даже не 124-е неоказание помощи больному и не 118-е. Это как раз преступление вот против государства.
Нужно ли доказать вам, как юристу, как адвокату, доказать в суде, что заражение вот этой синегнойной инфекцией и множественные инсульты Тарасова произошли по вине медперсонала?
Нет, это доказать будет нетрудно, поскольку все это подтверждается медицинскими документами. В данном случае они сейчас находятся в материалах гражданского дела. И в процессе, когда будет изъято материалы гражданского дела в уголовное производство, соответственно, там там все будет установлено. Стандартами установлены определенный перечень оказания медицинских услуг и время оказания этих услуг, этих процедур тех же самых, да, непосредственно каких там, в течение 20 минут, 30 минут. И все время и даты в медицинских документах, они проставлены, и все есть в наличии. Поэтому доказать халатность, неисполнение стандартов, не оказание медицинской помощи будет нетрудно.
А какова будет ваша позиция в суде?
Подано исковое заявление, в обосновании иска указано, что при оказании Тарасову медицинской помощи в ГКБ-12 были допущены дефекты медицинской помощи, приведшие к серьезной инвалидизации Тарасова, связанной с невыполнением, с несвоевременным и ненадлежащим выполнением необходимых диагностических и лечебных мероприятий, преждевременным прекращением проведения лечебных мероприятий, невыполнением непоказанных лечебных мероприятий, дефекты медицинской помощи, приведшие к дополнительным физическим и нравственным страданиям. Кроме того, в иске у нас указано, что Тарасов в момент поступления в ГКБ-12 был заражен псевдомонадос аэрогеноза. Это в простонародье синегнойка. Это инфекция, которая была занесена Тарасову при установке мочевого катетера, что привело к заболеванию энцефалопатии. Энцефалопатия – это поражение и оболочек, и вещества мозга, поражение печени. Это сильнейшая инфекционная болезнь, которая поражает центральную нервную систему и утяжеляет течение любой болезни в случае заражения.
Это была адвокат Оксана Шабанова, которая представляет интересы семьи Тарасовых. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский напоминает, что по статистике Федерального фонда медицинского страхования около 10% всей медицинской помощи в России оказывается с дефектами.
Но статистика, она немножко недостоверна, потому что, хотя единственная такая объемная, потому что речь идет о примерно 8 миллионах экспертиз в год, она только по документам. То есть эксперты страховых компаний не могут подтвердить, как правило, достоверность диагноза. Как бы академики там говорят иногда, что около 30% диагноза в России ставится неверно. Если это так, ну даже если 10% взять, которые страховщики дают цифру, то, например, от 40 миллионов госпитализаций в год, которые происходят в России, 10% – это 4 миллиона госпитализаций имеют дефекты при назначении лечения, диагнозах. Поэтому в абсолютных цифрах эта цифра огромна. Патологоанатомы дают расхождение там, от 15 до 25% расхождений прижизненных посмертных диагнозов. Соответственно, каждая четвертая смерть от причины, которая не была установлена при жизни. И до судов при этом, то есть, сказал, там 4 миллиона только в госпитальном звене дефектов. От судов при этом ежегодно в России идет около 800 штук. Заканчивается решением примерно 370, 240 из них в пользу пациента. 4 миллионов дефектов – это много или мало? Единицы какие-то. Ну, так оно и есть.
Это был президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Жалобы на качество медицинской помощи происходят на фоне масштабной реформы российского здравоохранения, одним из признаков которой является существенное сокращение больничных коек. Эксперты Фонда здоровья сообщили, что в 2016 году число больничных коек в России срезали еще на 23 тысячи, до 1 миллиона 74 тысяч. В сельской местности в этом году сократили более 3000 коек. Всего же с 2013 года больничных коек в России стало меньше на 128 тысяч. В Фонде здоровья полагают, что зафиксированный ими рост смертности в России напрямую связан с сокращением больничных мест. Но Минздрав России объясняет сокращение количества коек внедрением современных технологий. Современные подходы к лечению пациентов, развитие фармацевтической промышленности и технологий позволяют сегодня амбулаторно оказывать пациенту ту помощь, которая ранее требовала длительного стационарного лечения, уверены в ведомстве. Масштабная реформа отечественного здравоохранения, запущенная в 2014 году, вызвала шквал критики со стороны медицинского сообщества и пациентов. Массовое сокращение медиков в рамках реформы, ликвидация некоторых больниц и отделений, их непродуманное слияние привели к волне протестов медработников, но президент Владимир Путин остановить реформу отказался. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Инициативная группа жителей Таймыра, которые несколько месяцев добиваются проведения референдума об автономности территории, обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, правительству, парламенту и к губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому. Группа просит инициировать принятие федерального конституционного закона, позволяющего вернуть Таймыру статус автономного округа. Активисты считают, что после присоединения Таймыра к Красноярскому краю в середине 2000-х годов жизнь население ухудшилось сразу по всем показателям. Речь идет о получении государственных услуг, качестве дорог, транспорта, медицинского обслуживания, образования. Твит бывшего президента США Барака Обамы после беспорядков в городе Шарлоттсвилл стал самым популярным в истории микроблога. В публикации Обама процитировал Нельсона Манделу, первого чернокожего президента Южноафриканской республики. Пост Обамы набрал почти 3 миллиона лайков к середине дня в среду. Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, его происхождения или религии, написал бывший глава Белого дома. 12 августа в городе Шарлоттсвилл, штат Вирджиния, произошли столкновения между ультраправыми и их противниками. Во время беспорядков противников митингующих националистов на большой скорости врезался автомобиль. Погибла одна женщина, около двух десятков человек получили ранения. Гарри Каспаров, который после 12-летнего перерыва участвует в официальном турнире по шахматам в американском Сент-Луисе, проиграл свою партию 27-летнему российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему. Первые четыре партии Каспаров сыграл в ничью, в том числе с россиянином Сергеем Корякиным. Сейчас Каспаров занимает 9-е место в таблице турнира, в котором участвуют 10 шахматистов. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Оболонский районный суд Киева продолжает изучать доказательства по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. В качестве свидетеля на процессе во вторник выступил бывший представитель Украины при ООН Юрий Сергеев. Он, в частности, сообщил, что на заседании Совета Безопасности 1 марта 2014 года российская делегация обосновывала введение войск в Крым государственным переворотом в Украине и сначала показывала письменное обращение к российским властям тогдашнего председателя Совета Министров Автономной Республики Крым Сергея Аксенова, призывавшего Москву защитить русскоязычное население полуострова. Спустя три дня на заседании Совета Безопасности ныне покойный представитель России Виталий Чуркин, аргументируя российскую интервенцию в Крым, уже демонстрировал фотокопию письма обращения экс-президента Украины Януковича к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска на территорию Украины. О ходе суда над Януковичем рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Сторону обвинения в Оболонском суде представляет, в частности, 27-летний военный прокурор Руслан Кравченко. Уроженец Донбасса, ранее он проходил службу в Севастополе и вместе с украинскими войсками вынужден был покинуть аннексированный Россией Крым. 20 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского военного прокурора в связи с уголовным преследованием командующего российским Черноморским флотом Александра Витко. Руслан Кравченко в интервью «Радио Свобода» рассказал, что письмо обращение Януковича к Путину – только один из документов, фигурирующих в доказательной базе по этому делу.
Это не только одно доказательство, одно из большого блока доказательств. По делу есть и другие ряд документов, которые доказывают вину Януковича. Также есть и экспертизы проведенные, заключение экспертов, и также есть показания свидетелей.
В качестве свидетеля на процессе будет давать показания и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Он единственный среди российских парламентариев не голосовал в 2014-м за присоединение Крыма к России. Еще один свидетель, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, был убит в центре Киева 23 марта, но успел дать показания следствию. Есть видеозапись его беседы со следователем. Ранее звучали заявления, что слова погибшего могут быть оценены судом, но не могут быть однозначным доказательством. Так ли это?
Не совсем так, потому что, во-первых, я не хочу пока раскрывать всю юридическую тактику стороны обвинения, как мы будем действовать, но я буду ссылаться на практику ЕСПЧ и на КПК Украины. И буду подавать ходатайство, чтобы суд обратил внимание на показания свидетеля Вороненкова, который он дал во время досудебного расследования.
Почему, кроме госизмены, Виктору Януковичу инкриминируется и пособничество в изменении границ Украины и ведение агрессивной войны?
Это последствия обращения Януковича о использовании российских войск президентом Российской Федерации Путиным на территории Украины. По мнению стороны обвинения, это письмо повлияло и узаконило. Это единственный документ, который, по мнению Российской Федерации, узаконил их действия и решение по поводу использования российских войск. В результате чего наша территория Украина, автономная республика Крым, была оккупирована Российской Федерацией.
По словам Руслана Кравченко, поскольку Янукович не признает своей вины, обвинение будет просить суд о высшей мере наказания – пожизненном заключении. Если экс-президенту будет вынесен обвинительный приговор, это будет означать не только его осуждение, но и конфискацию всего его имущества и имущества связанных с ним лиц на территории Украины. О судебном процессе над Виктором Януковичем рассуждает украинский политолог Владимир Фисенко.
Не берусь судить, там, какой именно будет приговор. Понятно, что для Януковича это скорее будет символическим наказанием, поскольку Россия его выдавать не будет. Но думаю, что вероятность приговора очень высока. Причем приговора обвинительного, подтверждающего факт государственной измены. И думаю, что это только начало. Насколько я понимаю, прокуратура уже готовит и будет запускать последовательно одно за другим другие дела по Януковичу, а также по его окружению. У них в запасе еще несколько таких дел. Самое крупное, самое сложное, самое объемное дело, которое, скорее всего, растянется на несколько лет, это, конечно же, по убийствам на Майдане. Там просто очень большой объем расследования, сотни свидетелей, сотни эпизодов. И, конечно же, будет очень непросто, скажем так, как-то выйти быстро на финальную часть судебного заседания. Но даже сейчас вот по делу о государственной измене Януковича видим, что судебный процесс идет достаточно медленно. В этом его, наверное, главная специфика. С одной стороны, наверное, это объясняется тем, что судьи не хотят рисковать, очень осторожны в этом деле, не хотят форсировать это дело. Но я думаю, что против форсирования этого дела выступают и украинские власти, и Генпрокуратура. Они хотят, чтобы все-таки этот судебный процесс с процессуальной точки зрения выглядел таким безукоризненным, чтобы не было процессуальных каких-то претензий, обвинений в предвзятости. А поэтому любые действия адвокатов Януковича, которые чаще всего направлены на торможение этого процесса и на то, чтобы его остановить, вообще разрушить обвинение прокуратуры. Как бы прокуратура и суды реагируют на каждое такое вот действие адвокатов Януковича.
Как сообщили представители обвинения на одном из судебных заседаний, ущерб, нанесенный Украине действиями бывшего президента, сбежавшего в Россию и вступившего в сговор с Кремлем, составляет 1 800 352 000 000 гривен. По нынешнему официальному курсу Национального банка Украины эта сумма эквивалентна почти 70 миллиардам долларов. Вот что по этому поводу говорит адвокат семьи героев Небесной Сотни, погибших зимой 2014-го на Майдане, Виталий Титыч.
Очевидно, что за основу взята потеря оккупации Крымского полуострова, потери, скажем, в Донбассе, да. Насколько я понимаю, ему инкриминируют государственную измену и пособничество в развязании агрессивной войны. Такая методика расчета там была применена, что взято за основу такие цифры. Это вопрос такой довольно спорный. Здесь он как сообщник идет по развязанию агрессивной войны. И вопрос, эта сумма должна была бы условно быть разделена между Путиным и генералитетом, скажем так, тот, кто есть субъектом, да, этой статьи российским. Либо это общая сумма, да, либо она уже разделена и каким-то образом высчитана. Трудно сказать.
Каким, по вашему мнению, был статус Януковича, когда он писал письмо Путину? Он был на тот момент еще главой государства или же рядовым гражданином? Этот нюанс важен в деле Януковича?
Был он президентом, не был он президентом, да. Такое письмо, это юридически значение абсолютно не имеет никакого. Это письмо мог написать там дядя Вася, понимаете? Потому что по этим статьям, в принципе, разницы никакой нет. Оно не меняет бюджетный состав. данного преступления никаким образом не влияет на то, что происходило. Если говорить о том, что это было использовано как повод, то это не отвечает действительности и обстоятельствам совершенных преступлений, те, которые расследованы. Мы говорим о том, что агрессивные действия Российской Федерации, фактически гибридная война, началась в процессе провокации против участников мирных протестных акций. То есть уже в этот момент они моделировали, совершали и вели к Крыму, да, все знают эту историю, когда они выпустили медальку за взятие Крыма задолго до того, как Янукович покинул Украину, да, или до 1 марта, когда он там позвал. То есть этот вопрос был уже решенный, и эти действия, они не носили никакого характера части пособничества, ведения агрессивной войны, то, что инкриминируется Януковичем. То, что Янукович является либо агентом ФСБ, либо, скажем так, лицом под их полным влиянием, ну, это очевидный факт, давно известен. Такая квалификация его действий, она направлена умышленно, либо в силу там интеллектуальной слабости, направлена на завуалирование и сокрытие реальных мотивов, реальных составов преступлений, которые происходили и происходят в Украине и в отношении Украины.
Как вы расцениваете в целом процесс по делу беглого экс-президента Украины в Оболонском суде? Можно ли назвать его объективным?
То, что происходит в Оболонском суде, это не суд, в моем понимании. Ни по форме, ни по содержанию. И девятка есть судья председательствующий, лицо, в отношении которого ведется уголовное расследование по Майдану. Да? То есть это лицо, которое выносило решение, заведомо неправосудное решение. Как может лицо под таким вопросом проводить такой процесс? Очевидно, нет. Очевидно, об этом будут говорить адвокаты Януковича, когда будет вынесен приговор. Второе – процесс. Процесс разорван. Просто юристу тут нечего комментировать. В моем понимании, что это шоу, с одной стороны, его цель – это продемонстрировать успехи генерального прокурора, который декларировал, что он засудит Януковича, что если недопустимо для суда, и генеральный прокурор, не имея права на это до решения каких-то судов, он объявлял презумпцию, как он сядет, как он накажет этого негодяя. Это все очень тупо, тупо, топорно, но оно работает на защиту Януковича. После такого процесса Янукович будет иметь статус лица, политически преследуемого лица. В отношении Януковича, если вы знаете, даже не внесен в базу Интерпол. И то, что происходит сейчас, как раз работает на то, чтобы Интерпол никогда его не внес туда. Даже после решения суда. Данное решение суда, приговор, если он будет вынесен, будет обжалован сразу по процедуре в Европейский суд по правам человека. И, ну, не надо быть гением, а просто прочитать практику Европейского суда. Европейский суд, ну, просто не имеет права по-другому оценить этот процесс, нежели так, как он оценивал до этого десятки других процессов. Он признает его такого, который вынесен с нарушением. Поэтому юридических последствий на международной арене это не будет иметь никаких.
Считает адвокат семьи Небесной Сотни Виталий Титыч. Между тем, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует, что приговор по делу Виктора Януковича может быть вынесен до конца этого года. По словам Луценко, на очереди передача в суд дел других скрывающихся в России беглецов, в частности, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и бизнесмена Сергея Курченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Игоря Померанцева «Русские лондонцы». Впервые она вышла в эфир 22 августа 1997 года.
В эфире «Поверх барьеров». Метафизика Лондона. Тема нашей беседы с профессором Лондонского университета, философом Александром Пятигорским.
Философская идея города, она так же стара, как и сам город. Когда я читаю некоторые тексты из ранних эпох двуречья, относящиеся к началу второго тысячелетия до нашей эры, то там как бы город уже принимается как какая-то абсолютная данность. И вот это отношение к городу, который называют скоплением башен и оград, город уже тогда представлял собой нечто совершенно особое, особый вид человеческого обитания, совершенно не связанный с количеством людей. Мы знаем, что в те времена были села или деревни больше по населению, чем город, но это были совершенно разные вещи. Город – это не скопление населения. Город – это, как говорил когда-то замечательный американский следователь и историк города Луис Мамфорд, это особый духовный человеческий феномен. Лондон поначалу привлек меня, конечно, похожестью на Москву. Как Москва, Лондон строился стихийно. Самое главное, что есть в Лондоне, это его территория, это его горизонтальная расположенность. Большой Лондон в полтора раза больше большой Москвы, а по населению в полтора раза меньше. Это один из самых просторных городов в мире. Лондон – это город, в котором чужой человек, а я чужой человек. Может в Лондоне пропасть. Нигде ты не будешь так блаженно одинок, как в Лондоне. Все твой выбор. Ты можешь иметь знакомых, можешь не иметь знакомых. Можешь иметь соседей, очень хороших, а можешь не иметь соседей. Я не знаю города, который бы давал такую автономность. Эта автономность прежде всего связана с расположением и сечением пространства. Вот это горизонтальность Лондона. Эти тысячи, десятки тысяч, может быть, даже сотни тысяч небольших домов, они по-прежнему определяют его характер. Ни в одном вертикальном городе небоскребов, башен, замков ты так не затеряешься. Сама идея вертикальности, она очень суживает твое потенциальное место. Вертикальность – это знак иерархичности. Из этого следует гораздо большая приуроченность, чем в горизонтальности. Лондон – это именно вот то горизонтально расположенное место, где при желании ты можешь пропасть и жить анонимным всю жизнь. Это вот та степень пространственной свободы, которая во Флоренции невозможна, в Риме трудна. В Москве, по-видимому, когда-то было что-то очень похожее. В Петербурге невозможно. Потому что он не только горизонтален, Лондон, он еще и полицентричен. В Лондоне есть, по крайней мере, 5 центров. Я уже не говорю, что есть 2 Лондона. Это City of London и City of Westminster. Сама идея власти в Лондоне, это была идея, по крайней мере, двоевластия. Королевский административный Вестминстер и автономная купеческая Сити. Самые прекрасные кварталы, они радиально отходят от этих центров. Я ощущаю, ну, как человек, в общем, помешанный на архитектуре, я все время ощущаю возможность перехода из одной архитектурной среды в другую. В Париже это невозможно. В Париже ты сконцентрирован. В Париже ты нацелен. В Париже ты всегда ощущаешь свое место в возможных уровнях иерархии.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Лондон глазами русских лондонцев». Мы с вами сейчас находимся в центре Лондона, в сквере, который называется «Корем Филдс». Почему мы в этом сквере, нам объяснит Олег Антонович Гордеевский, британский разведчик, в прошлом двойной агент. Но сначала, Олег Антонович, я хочу вам задать другой вопрос. Лондон – одна из мировых столиц шпионажа. Чем отличается Лондон от других столиц мирового шпионажа, например, от Парижа, Нью-Йорка или Москвы?
Ну, Москва – это совсем другое дело, потому что в Москве был огромный КГБ, и настоящие агентурные работы в Москве западные разведки не могли вести. В Париже, в Лондоне и в Нью-Йорке шпионская работа велась многочисленными разведками, но никогда никто не проявлял активности и массовости больше, чем советская разведка. Разведчики с молоду, как только они начинали распределяться, они уже искали возможности попасть в тот отдел, который занимается Лондоном.
Среди советских разведчиков были какие-то легенды о Лондоне?
Дело в том, что Лондон является, вы, может быть, не поверите, но это кулинарная столица мира. Такое количество этнических ресторанов, китайские, таиландские, вьетнамские, индийские, французские, итальянские. Главная легенда в Лондоне – это место, где можно хорошо и интересно поесть. И поесть за чужой счет, за счет советских налогоплательщиков. Сотрудники КГБ имели почти что неограниченные ресурсы на оперативные расходы. То есть оплата агентуры и угощение лиц, которых они развлекали, которых они изучали, от которых получали какую-то информацию. Это означало, что, идя в ресторан, вы заказываете роскошный обед или ужин с вином, шампанским и коньяком, и это все оплачивается из бюджета КГБ. Всего было почти 200 профессионалов, офицеров, разведчиков в Лондоне. Можете себе представить, что когда они выходили на улицы Лондона, если у них была, скажем, у каждого операция, то в этот день, выражаясь кгбовским языком, были бы задействованы до 200 ресторанов и баров и до 1000 улиц и переулков для маршрута проверки в отношении наружного наблюдения и, скажем, такое же количество маршрутов автобусов, такси и метро. Вот что творилось в Лондоне в те годы, 70-е, 71-е, до массовой высылки. Здесь политический истеблишмент очень большой. 650 членов парламента в палате общин и почти 2000 лордов. Каждый из них потенциальный источник интересной информации. И можно было затеряться в этом огромном городе, можно было затеряться, проводя встречи, контакты.
В Лондоне легко следить и легко ли уходить от слежки?
В Лондоне с огромным потоком автомашин на всех улицах, даже в маленьких переулках, замечать слежку было очень трудно. А в пешем порядке еще труднее. Поэтому слежка в Лондоне занимала часы, 2-3 или более часов. После такой длительной проверки, на очень изобретательном маршруте проверки, слежку можно было в конечном итоге обнаружить. Хотя те тоже навострились и применяли всякие средства, которые мы, может быть, даже и не знаем о них сейчас. Например, вертолеты. Что касается вечера, вообще невозможно слежку практически обнаружить. Огни за вами, и вы не знаете, огни – это машина, которая за вами следит, или просто какая-то там едет сзади.
В Лондоне очень много замечательных и больших парков, садов, скверов. Парки работают на шпионов или нет?
Парки работают на шпионов не очень. Разведчики КГБ и ГРУ страшно боялись показаться кому-либо, публике, либо полиции, либо контрразведке, гомосексуалистами. А если двое мужчин прогуливаются в лондонском парке, их могут принять за гомосексуалистов. Поэтому прибегали к паркам, кладбищам, преимущественно для проведения тайниковых операций. Я лично участвовал, ну, по крайней мере, в 3-4 важных тайниковых операциях в Лондоне. И две из них имели место на кладбищах, а две других в парках. Одна, в частности, вот в этом парке, где мы сейчас сидим. Я, например, на эту операцию вот в этом парке, когда я закладывал деньги в тайник, я привел детей. И выглядел вполне респектабельным папашей, который с маленькими двумя девочками прогуливается по парку. Вот в этом самом парке в мае 85 года мне было поручено заложить тайник для нелегала, который либо жил в Лондоне, либо, возможно, приехал сюда из другого крупного города Британии. Это были деньги для него. 8 тысяч фунтов стерлингов. Эти 8 тысяч фунтов стерлингов были запрятаны в кирпич. Кирпич был изготовлен искусственно специалистом по опертехнике, членом резидентуры. И кирпич выглядел как настоящий кирпич, только немножко больше размером. И вот я пришел в этот парк в назначенное время. Я должен был положить кирпич на дорожку под деревом в ровно 8 часов. И с двумя своими девочками я прошел по аллейке, вынул кирпич из пластикового мешочка, быстро положил под дерево и проследовал дальше по дорожке. Выйдя из парка, я на столбе ворот входных поставил сигнал, галочку, которая была сигналом для нелегала, что тайник заложен. И как мне потом стало известно, да, минут через 10-15 нелегал подошел, увидел сигнал, прошел по дорожке, поднял кирпич, положил в свой пластиковый мешочек и удалился.
Ваши британские коллеги не прозевали его?
Ну, они его не прозевали сначала, но в конечном итоге прозевали. Дело в том, что здесь была большая бригада работников контрразведки. Все они были блестяще переодеты. Была одна женщина, которая была с коляской, с маленьким ребенком. На самом деле, не ребенка там не было, а была прекрасная фотокамера, которая фотографировала нелегала. Там был один-два велосипедиста, один человек на мотоцикле и просто прохожие. Когда они увидели нелегала, они его подхватили и повели в сторону Кингс-Кросс вокзала. Но когда они подошли к вокзалу, и им показалось, что объект, этот нелегал, ведет себя нервно, они подумали, что, может быть, он чувствует, что он под слежкой. А контрразведка хотела сохранить меня, конечно, и не бросить тень на меня, как результат слежки за нелегалом. И они его бросили. В результате нелегал никогда не был обнаружен. А через несколько дней меня отозвали в Москву, потому что КГБ заподозрил меня. И очень сильно заподозрил. Фактически я был обречен, а после сбежал чудом из Советского Союза. А все эти нелегалы, все это пошло на смарку, потому что все нелегалы были отозваны немедленно в Москву. И никто здесь никогда не вернулся в Британию.
Это была программа Игоря Померанцева «Русские лондонцы». Впервые она вышла в эфир 22 августа 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 16 августа. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.